С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова, а теперь коротко о новостях погоды. В столице сегодня ночью и утром преимущественно без осадков, минимальная температура плюс 14, плюс 16 градусов, по области 12-17, днем местами кратковременный дождь, максимальная температура 23-25 градусов, по области плюс 22, плюс 27, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью и утром преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, температура утром плюс 11, плюс 13, днем плюс 18. 17 плюс 20 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в этом часе. Одиннадцатая годовщина украинской конституции на фоне продолжающихся политических противостояний. Реставрация храма Василия Блаженного в Москве. Удивительный поворот со шпионским скандалом в Праге. И также партия «Яблоко» дает кредит доверия Юрию Лужкову. Украина сегодня отмечает 11-ю годовщину Конституции, в игнорировании которой обвиняют друг друга политики из оранжевого и бело-синего лагерей. На фоне взаимных упреков и подготовки к досрочным парламентским выборам глава государства инициирует референдум по новой редакции Конституции. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Конституция независимой Украины родилась в жарких спорах депутатов парламента в ночь на 28 июня 1996 года. Существенные коррективы в нее были внесены более 2,5 лет назад, и с наступлением 2006 Украина сменила президентскую форму правления на парламентско-президентскую. Эти поправки в основной закон создали реальную угрозу украинской демократии, заявил вчера в своей речи, приуроченной Дню Конституции, президент Виктор Ющенко.
Це один з найбільших ударів по державності в новітній.
Это один из наибольших ударов по государственности в новейшей истории страны. Фактически, конституционный строй был изменен без учета мнения народа. Несогласованности в действиях органов власти привели к непримиримому противостоянию. Нарушения конституции стали нормой на фоне масштабной парламентской коррупции и ревизии воли избирателей. Украинский лидер считает необходимым подготовить и вынести на всенародный референдум новую редакцию конституции. Главный противник такой инициативы – председатель распущенной президентом Верховной Рады, глава соцпартии Александр Мороз. Он убежден, что очередное изменение Конституции приведет к диктатуре. По-прежнему Мороз выступает и против проведения 30 сентября досрочных парламентских выборов. Позицию своего лидера поясняет депутат-социалист Василий Волга.
На самом деле выборы 30 сентября на основании договоренностей, выборы на основании тех указов, которые подписаны Ющенко, они незаконны, они неконституционны. И что самое страшное, если политические силы, ну, в первую очередь партия регионов, все-таки будет следовать этому процессу и пойдет на выборы 30-го, они состоятся, но они не будут иметь и проценты легитимности, потому что сразу же пойдет вал судебных исков. Основание для этих судебных исков будет море.
Впрочем, социалисты, которым социологи предрекают поражение на выборах, могут пересмотреть свою позицию, если правящая партия регионов во главе с премьером Виктором Януковичем возьмет их в свой избирательный блок, продолжает Василий Волга.
Нельзя идти отдельными колоннами и потом критиковать друг друга и топтаться на одних электоральных полях. Необходимо понять, что сейчас на самом деле силы коалиции ведут борьбу с антиконституционным переворотом. И тогда, объединившись вокруг этих усилий, мы тогда добьемся результата.
Пока же Верховная Рада, которую и президент, и украинская оппозиция считают нелегитимной, ушла на каникулы. Однако, как заявил спикер Александр Мороз, в любой момент депутаты могут собраться на экстренное заседание, а открытие очередной сессии запланировано на 4 сентября. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
7 часов 11 минут в Москве, в эфире Радио Свободы. Я напомню коротко о теме для обсуждения с нашими слушателями. Накануне Московская городская дума утвердила Юрия Лужкова мэром Москвы на 5-й срок. В том числе кредит доверия, как цитируют некоторые издания, выдала Юрию Лужкову и партии «Яблоко», что вызвало массу обсуждений в российском политическом интернете и в разных кругах. В связи с этим сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, который сформулирован вот так. А почему, по вашему мнению, в России слабая оппозиция? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент радио «Свобода», а также мы принимаем ваши сообщения, которые вы можете присылать нам на телефонный номер +7 903 743 2801. Ну а сейчас я рад приветствовать рядом с собой Надежду Перцеву, которая пришла ознакомить нас с обзором центральной российской прессы. Надя, доброе утро. Есть ли какие-то публикации в поддержку нашей темы?
Доброе утро, Никита. Безусловно, есть. Это одна из центральных тем. Хочу отметить, что как раз выделяются не вынесением этой темы на первые полосы буквально несколько газет. Это «Новое известие», «Ведомости» и «Независимые». К их главным темам мы вернемся немного позже. А теперь давайте вернемся к тому, как комментируют пишущие журналисты это назначение. И это заседание московского правительства. Пятикратный мэр, так озаглавлена публикация на первой полосе российской газеты. Если бы это было, если бы это были выборы, мне бы было бы комфортнее. Юрий Лужков получил более 90% голосов депутатов Мосгордумы. Таков заголовок газеты «Время новостей». Газета отмечает, что мэр Москвы Юрий Лужков имеет шанс простудиться на инаугурацию следующего президента России. У Москвы новый мэр и снова Юрий Лужков. Это уже заголовок московского «Комсомольца». Вчерашние выборы мэра Москвы точно были самыми тихими за всю историю, отмечает газета. Никаких скандалов, никакой борьбы. Откуда им взяться, когда кандидат один, а голосовали за него не миллионы людей, а 35 депутатов Мосгордумы. Таковы требования нового федерального закона, подчеркивает издание. Результаты выборов всем были известны заранее. Единоросское большинство не скрывало, что отдаст свои голоса кандидату, представленному президентом. Вчера на внеочередном 1111-м заседании Московской городской думы просто запротоколировали факт. На ближайшие 4 года мэром столицы останется Юрий Лужков. И также они выносят на первую полосу цитату дня, цитату Юрия Лужкова. В 2008-2011 годах мы должны добиться увеличения средней заработной платы в Москве до 40 тысяч рублей. А вот издание «Газета» публикует полную стенограмму этого выступления Юрия Лужкова, из которого можно составить представление о демографической, социальной, промышленной, строительной и транспортной политике городских властей на ближайшие годы. Лужков уточнил по поводу озвученного: это не обещание, а именно планы. Зато проявление политической активности можно было недолго наблюдать перед зданием Мосгордумы. Милиция разогнала пикет членов СПС, протестовавших против отмены свободных выборов мэра. В это время Юрий Лужков, отмечает газета, говорил депутатам, что хоть критики он не любит, но к ней прислушивается, а еще что выступает за существование в городе различных политических сил. Юрий Лужков пошел в тройку столичных градоначальников-долгожителей «Москва и москвичи». Это уже заголовок газеты «Коммерсант». Но я думаю, что мы еще на протяжении утреннего эфира вернемся к этой теме, и я еще раз процитирую сегодняшнее российское издание.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Надежда Перцева. 7:45 в Москве. И теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Венесуэлы Уго Чавес встречается в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Основная тема переговоров – экономическое и военно-техническое сотрудничество двух стран. Россия передала и Тбилиси военную базу в Алхалкалаке. Новый британский премьер Гордон Браун, как ожидается, объявит сегодня имена ряда министров своего кабинета. Это прежде всего министр иностранных дел, внутренних дел и здравоохранения. По меньшей мере 11 палестинцев погибли в среду в секторе Газа от огня израильских военных. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Темы: потоки российского газа, взгляд из Европы на сотрудничество «Газпрома» и итальянской компании «Эни». Начиная с 1 июля, каким будет председательство Португалии в Европейском Союзе? Как вывести войска? Война в Ираке в предвыборной кампании в США. И ученые о секрете узнаваемости, известности и популярности. Все эти темы сегодня в передаче «Время и мир». Слушайте радио «Свобода». 7:16 в Москве, и утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. Я рад приветствовать рядом со мной спортивного обозревателя «Радио Свобода» Наталью Федотову. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Ну и как всегда, в общем-то, и как, наверное, ближайшие долгие дни, в центре нашего внимания теннис Уимблдон.
Да, Никита, ну вот программа третьего дня Уимблдонского турнира снова не была полностью выполнена из-за дождя, но, тем не менее, в женском одиночном разряде матчей было сыграно достаточно много, завершилась программа первого круга. Из трех представительниц России, выступавших вчера в этой стадии турнира, во второй раунд вышли двое. Динара Сафина, она взяла верх над украинской теннисисткой Катериной Бондаренко 7-5, 7-6, и Елена Дементьева, обыгравшая француженку Натали Деши 6-2, 7-6. Екатерина Бычкова уступила другой представительнице Франции Северин Бремон 4-6, 4-6. И две россиянки провели матчи уже второго раунда. Вера Душевина проиграла первой ракетке мира бельгийки Жюстин Анен 0-6, 4-6. Елена Веснина выиграла у француженки Эмили Луа 6-1, 6-2. У мужчин были завершены вчера лишь 5 встреч, все второго круга. Американец Энди Родик выиграл у Данай Удамочки из Таиланда. Чилиец Фернандо Гонсалес у колумбийца Александра Фалы. Испанец Фернандо Вердаско у итальянца Андреаса Сеппи. Серб Янко Типсаревич у француза Флорана Сера. И другой представитель Франции Ришар Гаске был сильнее своего соотечественника Николя Майю. Действующий чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник стал единоличным лидером супертурнира в Дортмунде. В четвертом туре Крамник выиграл у норвежца Магнуса Карлсена и набрал 3 очка. На полочка меньше имеют Виш Анненд из Индии, который вчера взял верх над Аркадием Найдичем, представляющим Германию, и другого российского шахматиста Евгения Алексеева. Тот в четвертом туре сыграл в ничью с венгром Петером Лека. Также мирным исходом завершила встреча Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана с Борисом Гельфандом из Израиля. Мамедьяров и Лека набрали по 2 очка, Карлсон и Гельфанд по 1,5, и замыкает таблицу Найдич, у него 1 очко. В среду были сыграны все матчи 1/16 финала Кубка России по футболу. С этой стадии турнира начали выступления клубы премьер-лиги. Все они играли в гостях с командами низших дивизионов. В этом розыгрыше команда проводит лишь по одному матчу, так что победители вышли в 1/8 финала. И из 16 клубов премьер-лиги 4 выбыли из борьбы. Московский «Спартак» после ничьей 1-1 в основное время в серии пенальти уступил грозненскому «Тереку» 3-4. И еще 3 команды высшего дивизиона проиграли свои встречи с одинаковым счетом 0-1. «Локомотив» «Уралу» из Екатеринбурга в дополнительное время, «Крылья Советов» «КамАЗу» из Набережных Челнов и «Луч энергии» красноярскому «Металлургу». Результаты остальных встреч таковы. «СКА-энергия» Хабаровск, «Сатурн» 1-2, «Металлург» Кузбасск, «Новокузнецк» Кубань 1-2, «Ностон» Новотроицк Москва 1-1 по пенальти 2-4, «Салют энергия» Белгород Томск 0-0 по пенальти 2-3, «Авангард» Курск Динамо Москва 0-3, «Шинник» Ярославль Спартак Нальчик 1-2 в дополнительное время, «Динамо» Брянск Зенит 1-4, «Торпедо» Москва Химки 1-2, Луховица, Московская область, Рубин 1-2, СКА, Ростов-на-Дону, Ростов 0-3, Ротор, Волгоград, Амкарм, Пермь 1-4 и Балтика, Калининград, ЦСКА 0-1. И очередная сенсация состоялась сегодня в Венесуэле, где проходит розыгрыш Кубка Америки по футболу. Сборная Бразилии уступила команде Мексики со счетом 0-2. В другом матче группы Б со счетом 3-2 сборная Чили обыграла команду Эквадора.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. 7:20 в Москве, и мы возвращаемся к теме, которая своеобразным образом стала главной для нашей программы. Партия «Яблоко» дает кредит доверия Юрию Лужкову. Комментарий в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн», которую подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Региональный совет Московского отделения партии «Яблоко» рекомендовал фракции «Яблоко» в Московской городской думе при голосовании по кандидатуре мэра Москвы поддержать Юрия Лужкова, или, как сказано в партийном пресс-релизе, выдать Лужкову кредит доверия. Это решение в своей реплике на сайте Global.ru анализирует политолог Олег Кашин. Но прежде напомним, как аргументирует позицию «Яблока» один из лидеров партии Сергей Митрохин.
Большинство сторонников «Яблока» в Москве поддерживают мэра Москвы. Это единственный кандидат, который сегодня мог бы выиграть выборы в Москве, хотя они уже и не проводятся. Кроме того, несмотря на всю ту критику, с которой выступало «Яблоко» по отношению к деятельности Юрия Лужкова, Прилужкова. Все-таки факт остается фактом. Москва при Лужкове достигла больших достижений в целом ряда областей, особенно в социальной сфере. Ну а что касается нашей критики, то в последнее время мэр сделал несколько заявлений, которые свидетельствуют о том, что он ее воспринимает. В частности, он высказался за запрет уплотнительных застроек в городе, за запрет так называемых корректировок природных зон, хоть и которых эти природные зоны урезаются, и там начинается строительство, за запрет вырубки деревьев в московских дворах, что тоже связано с уплотнительными застройками. То есть фактически он поддержал требования оппозиции, в первую очередь партии «Яблоко» в Москве. «Яблоко» решило выдать ему кредит доверия для того, чтобы ему помочь справиться с собственной бюрократией.
А вот как оценивает действия «Яблока» Олег Кашин.
Аргументы руководства «Яблока» в пользу голосования за Лужкова вполне смехотворны. Очевидная поддержка Лужкова большинством москвичей, в том числе избирателей «Яблока», и предположение, что любая другая кандидатура, выдвинутая президентом, может оказаться абсолютно неприемлемой. Яблочник Алексей Навальный написал в своем блоге: «Просто страшно представить, как сейчас по нам будут оттаптываться все, начиная от Максима нашего Кононенко Паркера и заканчивая Лебедевым». И в самом деле, если существует самая наглядная иллюстрация выражению «потерять лицо», то это она и есть. Много лет воевавшая с мэром московское «Яблоко» вдруг решила проголосовать за Лужкова. Причем речь даже не идет о том, что, голосуя за, яблочники оказывают Лужкову неоценимую услугу, которая на завтра обернется для них какими-нибудь бонусами. Нет, Лужкову для утверждения достаточно голосов «Единой России», возможно, КПРФ. Два яблочных голоса для него ничего не значат. Но «Яблоко» даже в этой ситуации не может позволить себе проголосовать так, как хочет.
Подобную коллизию еще 5 лет назад было трудно себе представить, подчеркивает Олег Кашин в своей реплике на сайте Global.rus.
Партия, конечно, многое растеряла еще в 90-е, но к нынешнему кредиту доверия она пришла через президентскую кампанию 2000 года с ее знаменитыми геями Заявлинского, через думские выборы 2003 года, когда «Яблоко» не пустили в парламент, через последние выборы Мосгордумы, когда при поддержке Кремля с «Яблоком» боролась нынешняя гражданская сила под лозунгом «Не голосуй за «Яблоко», оно гнилое».
Ситуация, связанная с переутверждением Лужкова на посту столичного мэра, очередное свидетельство того, что в России нет нормальной политической системы, и не «Яблоко» в этом виновато, полагает Олег Кашин. А Сергей Митрохин не считает поддержку Лужкова «Яблоком» вынужденной и уверен, что его партия в состоянии все-таки влиять на политическую ситуацию, по крайней мере, в столице.
Оппозиция же существует не для того, чтобы все время говорить «нет» по всем вопросам. Мы рассматриваем себя как деятельную, конструктивную оппозицию, которая стремится в первую очередь решать проблемы. Да, мы жестко критикуем и самого мэра, и правительство Москвы за определенные действия и за определенную политику. Но мы намерены также и влиять на эту политику, на ее изменения. Поэтому в данном случае наше голосование нисколько не противоречит нашей оппозиционности. Мы продолжаем быть оппозицией, мы продолжаем оппонировать. Мы знаем, что отношение Кремля к Лужкову очень неоднозначное. Высказывания президента по отношению к Лужкову были двусмысленными, в некотором смысле даже обидными для мэра. То есть это такое назначение, из которого не вытекает, что Кремль полностью поощряет деятельность Лужкова. У него просто нет сегодня другой альтернативы. И в этом смысле никакого прогибания перед Кремлем нет. Если мы были намерены прогибаться перед Кремлем, то мы бы не заявили на последнем федеральном совете о том, что мы находимся в оппозиции к Владимиру Путину и выступаем за смену политического режима в России.
Полемика вокруг поддержки партии «Яблоко» кандидатуры Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
И в продолжении темы о лужковской Москве ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Сергеем Никитиным, депутатом Московской городской думы от КПРФ. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Не секрет, что вы один из тех 3 депутатов Московской городской думы, которые голосовали против Юрия Михайловича. Объясните, пожалуйста, вашу позицию.
Ситуация в отношении определения позиции по поводу Юрия Михайловича, она, с одной стороны, и простая, с другой стороны, и сложная. Ну, простая она, в общем-то, потому, что Юрий Михайлович является одним из 4 руководителей, сопредседателей партии «Единая Россия», той политической силы, с которой связаны все те антинародные по своей сути законы, которые принимались в Государственной Думе. Поэтому Юрий Михайлович должен нести всю ту меру ответственности, которая связана с последствиями от этих законов. Я напомню, это и 122-й закон о монетизации, это жилищный кодекс, который грозит колоссальными потерями для жителей, и другие законы. Поэтому, в принципе, понятно, что надо голосовать против, тем более часть москвичей, которая поддержала нас, придерживается такой позиции. С другой стороны, это серьезный и опытный хозяйственник, который умеет держать в руках такое большое хозяйство, как Москва, пользуется возможностями Москвы и, тем не менее, не привел, так сказать, вот к развалу, так сказать, московского хозяйства, это заслуживает одобрения. Но вот если на весах взвесить, так сказать, то положительные, то отрицательные, а отрицательного даже в его хозяйствовании в Москве, вот я занимаюсь непосредственно точной застройкой, анализ и бюджета, и анализ других вещей говорит о том, что мы вот не можем проголосовать за Юрия Михайловича, с одной стороны, а с другой стороны, Юрий Михайлович и те, кто его поддерживают, должны понимать, что не все так безоблачно на московском небе, не настолько он такой розовый и пушистый, чтобы, безусловно, голосовать за него. Вот это и дало возможность нам вот принять такую позицию.
Сегодня впервые вот избрание мэра Москвы проходило не всенародным голосованием, а голосованием 35 депутатов Московской городской думы. Расскажите, пожалуйста, вот насколько отработана эта процедура?
Ну, процедура отработана, поскольку большинство в городской думе принадлежит Единой России 28 голосов, и результаты голосования были известны, как бы ни оппозиции, никакие бы решения она не принимала. Но с моей точки зрения, все-таки представление права на вот такую должность общими выборами населения Москвы, это более представительный. Ведь, по сути дела, он обязан президенту тем, что его избрали на эту должность. А отсюда все те последствия, которые из этого следуют. Он должен будет учитывать вот эту позицию, то, что его президент предложил на эту должность. Это первое. И второе, что, очевидно, ему придется возглавлять список «Единой России» в Москве и, естественно, использовать свой авторитет и свой административный ресурс для получения необходимого результата. И, кроме этого, ему придется тоже отрабатывать, извините, вот эту должность и при выборах президента в следующем году.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Ведущий беседовал с Сергеем Никитиным, депутатом Мосгордумы от КПРФ, о пятом назначении Юрия Лужкова мэром Москвы. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Храм Василия Блаженного страдает от концертов и других шумных мероприятий, говорят реставраторы. Шпионские открытия прошлого в чешско-французских отношениях. 43% российских граждан по-прежнему считают коррупцию главным препятствием на пути экономического роста. Подробности вы услышите в экономическом обзоре. Я снова напомню вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Почему, по вашему мнению, в России сегодня такая слабая оппозиция? Пока есть время, я прочитаю пару сообщений, которые пришли к нам на пейджер. Я считаю, что мы не видели ничего лучшего. Вот так отвечает наш слушатель, который, к сожалению, не представился. Экспериментально. Чем сильнее оппозиция, тем жизнь народа хуже, считает слушатель по имени Сергей Митрофанов. Причинами слабости оппозиции в России являются большие пережитки крепостнического сознания людей, слабость рабочего движения и маневр властей. Вот так отвечает наш слушатель Николай Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера по московскому времени передача «Время гостей». Конец эпохи Тони Блэра. В программе участвует политолог Михаил Калишевский. Ведет передачу Виталий Портников. Повтор программы вы сможете услышать в пятницу в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве половина восьмого и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
Россия передала Тбилиси военную базу в Халкалаке. Документы были подписаны в Грузии в среду официальными представителями военных ведомств двух стран. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл с визитом в Москву. Как сообщает Интерфакс, он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Основная тема обсуждения — экономическое и военно-техническое сотрудничество. Президент Украины Виктор Ющенко предложил сократить численность и срок полномочий депутатов Верховной Рады и не исключил возможности создания двухпалатного парламента. Об этом Ющенко заявил на церемонии по случаю 11-й годовщины Конституции Украины. Новый британский премьер Гордон Браун, как ожидается, объявит сегодня имена ряда министров своего кабинета. Это прежде всего министры иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения. Новые назначения станут началом крупных изменений в правительстве Великобритании. Назначение Тони Блэра специальным представителем международного квартета посредников на Ближнем Востоке вызвало различную реакцию. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приветствовал новую роль бывшего британского премьера. Радикальная палестинская группировка «Хамас» выступила против. По меньшей мере 11 палестинцев погибли в среду в секторе Газа от огня израильских военных. Некоторые из погибших, как предполагают израильтяне, были боевиками исламистской группировки «Хамас». Северная Корея провела новые военные испытания. Южная Корея сообщила, что ее радиолокационные средства зафиксировали данные, согласно которым на восточном побережье КНДР был осуществлен запуск ракеты с радиусом действия 100 километров. Страны Евросоюза и США достигли соглашения об обмене персональными данными авиапассажиров. Документ подписан в Брюсселе и является частью мер по противодействию терроризму. Оно должно вступить в силу после одобрения всеми 27 странами ЕС.
И теперь коротко о погоде на сегодня. В столице ночью преимущественно без осадков. Минимальная температура плюс 14, плюс 16 градусов. По области плюс 12, плюс 17. Днем местами кратковременный дождь. Максимальная температура плюс 23, плюс 25. По области плюс 22, плюс 27. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди. Температура ночью и утром плюс 11, плюс 13 градусов. Днем плюс 18 плюс 20 градусов. Семь часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Оппозиция в России не имеет реальной силы из-за нынешнего политического устройства страны, так считает политолог, эксперт Центра Карнеги Николай Петров. По его мнению, в России отсутствует публичная политика, и принимать реальные политические решения не может даже партия «Единая Россия», не говоря уже о «Яблоке» или КПРФ. С Николаем Петровым побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Мне кажется, в России слабая и постепенно исчезающая публичная политика вообще, а без публичной политики политическая оппозиция не может играть никакой существенной роли. Без нормальной оппозиции политическая система долго и стабильно существовать не может. И то, что мы видим сейчас, это какое-то такое замещение политической оппозиции разного рода внутриэлитными, клановыми и прочими схватками, которые никак в целом заменить политическую оппозицию не могут.
Что вы имеете в виду?
Один клан, скажем, чекистов во главе с Игорем Сечиным борется с другим кланом тех же чекистов, но во главе уже с другими персонажами, когда они вместе или порознь противостоят так называемым юристам и так далее.
Что вы можете сказать о деятельности, ну, к примеру, коалиции «Другая Россия», о партии «Яблоко», о партии КПРФ? Их ведь тоже называют оппозицией?
Начнем с «Другой России». Она играет, как мне кажется, важную роль, но не внутри политического процесса, а на очень далекой периферии. То есть ее роль заключается в том, чтобы привлечь внимание к тому, что нормальной политической оппозиции в стране нет, привлечь внимание к тем проблемам, которые, в принципе, должны обсуждаться публично, но не обсуждаются, и предложить какие-то идеи скорее на уровне лозунгов и самого общего плана предложений. Что касается политических партий, которые вы упомянули, то их, с одной стороны, можно отнести к реальной политической оппозиции, но, с другой стороны, они тоже являются силами маргинальными, если смотреть на то, как устроена политическая система. То есть их возможности реально влиять на принятие решений или даже формировать повестку дня и предлагать не просто какие-то лозунги, но реальные программы, которые, если они будут поддержаны населением, могут быть реализованы, крайне ограничены. С одной стороны, эти партии практически не представлены в законодательной власти, а с другой стороны, у нас система парламентаризма достаточно ущербна. Она устроена таким образом, что никакая сила, даже будучи очень хорошо представлена в парламенте, даже обладая контролем над парламентом, не может реализовывать те программы, те лозунги, с которыми она туда шла, в силу того, что роль парламента крайне невелика служебно.
С экспертом Карнеги-центра Николаем Петровым побеседовала моя коллега Любовь Чижова. А почему, по вашему мнению, в России такая слабая оппозиция? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям, и пока мы получаем ваше сообщение, посмотрите, как на этот вопрос ответили жители Пскова.
В период социализма люди привыкли, что не вякай, так оно и идет. Я и сам такой же. Вот недавно тут было шествие, и приглашали военных пенсионеров. К которых обманули несколько раз. Я тоже не пошел, значит, вот. Хотя надо бы всем дружно.
Ну, наверное, историческое прошлое, да, вот долгое время была сильная диктатура, такая власть. Ну, оппозиция тоже есть, и, видимо, она тоже набирает силу.
А это как-то, наверное, уже связано с историей. Исключительно поэтому, исключительно наше как-то рабское мироощущение и тому подобные вещи. То есть все просто.
Наверное, потому что люди работают в основном для того, чтобы лоббировать свои интересы и не задумываются о том, что нужно защищать интересы категорий населения, тех, которые бы их готовы были поддержать. Одно время у нас коммунисты были сильная позиция, а сегодня как-то и они уже поутихли. А может быть, это связано с тем, что вот эта монопольная власть партии и особенно монопольная власть президента, она как бы устраивает, что все радуются, что есть на кого свалить. А когда они являются сильной позицией, нужно за это нести ответственность. А этого люди не умеют.
У нас исторически как бы оппозиции, начиная с 17-го года, не было. И, наверное, нужно возрождать просто традиции до 17-го года, когда оппозиция у нас была довольно сильная. Ну, компартия, она изжила себя. А вот новых, к сожалению, лидеров хороших пока не видно на горизонте политическом.
А потому что в правительстве сильные люди, наверное. Поэтому и оппозиция слабая. Не нашлось еще такого человека, который бы организовал бы.
Да потому что нет законов твердых. Вот и вся история. Если были бы твердые законы, то власть, придержащая партия, она бы себя чувствовала ответственной за все и уважающей всех остальных. Вот тогда оппозиция могла бы воспрянуть.
Я как член партии «Единая Россия» очень бы хотела, чтобы была нормальная оппозиция, потому что конкуренция, она здоровая конкуренция, она всегда способствует развитию страны.
А потому что я думаю, что оппозиция, которая в основном составляет интеллигенция, она не такая наглая, как те, кто власть придержащие на данный момент.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, почему в России слабая оппозиция. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ученые работают, чтобы очистить воду Земли, а шимпанзе в это время проявляют черты альтруизма. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске «Новостей науки».
Шимпанзе обладают способностью межвидового альтруизма, говорят исследователи из Германии. Эксперименты на 36 шимпанзе в заповеднике в Уганде показали, как обезьяны неоднократно помогали людям без ожидания личной награды. Сотрудники, которые не кормили прежде животных и которых они не знали, пытались достать палку, находящуюся в огороженной для шимпанзе зоне. Обезьяны помогали им дотянуться и достать нужный предмет. Хотя альтруизм был отмечен у многих видов, этот последний эксперимент особенный – потому что он показывает способность альтруистического поведения одного вида по отношению к другому. Применение эхинацеи уменьшает риск развития простудных заболеваний на 60% и снижает длительность простуды на 1,5 дня при средней продолжительности от 3 до 5 дней, считают фармацевты Университета Коннектикута. Получают лекарства из растений, известного как эхинацея пурпурная, родиной которой является Северная Америка. Активные компоненты эхинацеи, называемые фенолами, стимулируют продукцию иммунных сигналов цитокинов. Цитокины обеспечивают согласованность действий иммунной, эндокринной и нервной системы в ответ на патологические воздействия. Поэтому эхинацея особенно полезна для людей со слабой иммунной системой. Однако эксперты предупреждают, что долгосрочные последствия применения эхинацеи остаются пока неизвестными. Американский национальный научный фонд НСФ выделил 2,5 миллиона долларов для решения проблемы очищения всемирных вод с использованием мембранной технологии. Объединены усилия инженеров-экологов и ученых из Америки, Франции, Украины и России. Мембранная технология основана на избирательном удалении химических веществ и частиц из воды. Они применяются в системах водоочистки для удаления ионов, твердых взвешенных органических соединений и микроорганизмов. Мембраны могут производить ультрачистую воду, удаляя почти все примеси. Проект призван разработать новые типы мембранных систем с целью повышения их эффективности. Санкт-Петербургский государственный университет приступил к дистанционному обучению восточным языкам. Первый из них будет арабский. Оригинальная методика ориентирована в первую очередь на выпускников разных ступеней образования. Целью инновационного обучения восточным языкам является подготовка и переподготовка специалистов для государственных структур, научных и учебных учреждений России и стран СНГ, а также бизнес-компаний, работающих в странах Азии.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. 7:41 в Москве и к другой теме. В храме Василия Блаженного на Красной площади завершена реставрация одного из пределов церкви Николая Чудотворца. По мнению искусствоведов, использование мощной звукоусилительной аппаратуры на концертах, которые регулярно проводятся в непосредственной близости от знаменитого памятника архитектуры, представляет для его сохранности значительную угрозу. С подробностями моя коллега Лилия Пальвелева.
Всякий, кто хоть раз бывал в соборе Василия Блаженного, знает, что это храм-шкатулка с большим количеством маленьких отсеков, соединенных переходами и лестницами. Внутри собора 10 церквей с декором различных эпох и, соответственно, стилей. Так вот, сейчас, после 2 лет реставрационных работ, для всеобщего обозрения открыли церковь Николая Чудотворца. Ее убранство, а это настенные росписи и иконостас, относится к XVIII веку. Главный хранитель собора Любовь Успенская рассказывает о том, какие были выполнены работы.
Реставраторы у нас высокого уровня. Они одновременно и монументальную живопись делали, и станковую живопись делали, и даже восстановили лепнину вот этого иконостаса XVIII века. Она сделана из левкаса. Резьба везде абсолютно различная. Она играет.
Любовь Успенская не случайно говорит «то резьба, то лепнина». В XVIII веке любили имитации. Нежнейший растительный орнамент золоченого иконостаса только кажется выточенным из дерева. Со временем отдельные фрагменты были утрачены. Реставраторы гордятся тем, что даже специалисту трудно найти места восстановленных ими утрат. Но начиналась работа вот с какого этапа.
Всегда любая реставрация начинается с укрепления. Любой старый организм, его латать надо. Его сначала надо укрепить, а потом уже всякие другие лекарства, инъекции делать.
Научные реставрационные работы постоянно ведутся в храме Василия Блаженного, начиная с 1921 года. На какой срок хватит того, что сделано сейчас в церкви Николая Чудотворца? Вот прогноз Любови Успенской.
Вопрос это довольно сложный, но по моим представлениям, если не будет никаких экстремальных моментов, думаю, лет на 20 хватит.
Экстремальные моменты – это прежде всего вибрации. Во время массовых мероприятий на Васильевском спуске древний памятник буквально сотрясается.
Проводить вот такие массовые, особенно современные концерты, ну, я считаю, что помимо предполагаемого разрушения памятника, это просто неэтично.
Убеждена главный хранитель собора. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Почему в России слабая оппозиция? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. И пока есть время, я прочитаю еще одно сообщение. Оппозиция останется слабой, если, как яблоко, будет пытаться договариваться с тоталитарной кремлевской властью, попирающей права людей. Нужно добиваться отставки этой власти, как во всех демократических странах, а не выдавать кредиты доверия. На тоталитаризм не повлияешь. Оппозиции нужно меняться в демократическую сторону и не менять свое мнение, следовать примеру цивилизованных стран. Вот так считает наша слушательница Савельевна. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, а тем временем в Москве 7:08, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Президент Венесуэлы Уго Чавес встречается в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Основная тема переговоров – экономическое и военно-техническое сотрудничество двух стран. Новый британский премьер Гордон Браун, как ожидается, объявит сегодня имена ряда министров своего кабинета. Это прежде всего министры иностранных дел, внутренних дел и здравоохранения. По меньшей мере 11 палестинцев погибли в среду в секторе Газа от огня израильских военных. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала власти Азербайджана улучшить условия жизни переселенцев, пострадавших от карабахского конфликта. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной Надежда Перцева. Надя, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И как Надя меня по секрету предупредила, у нее есть обзор таких народных тем.
Ну, я бы даже сказала, не по секрету. И начнем мы с новых известий. «Трава у дома» — это шапка сегодняшнего выпуска газеты. Собственники жилья объявили российским чиновникам войну за землю придомовых территорий. Власти не первый год призывают граждан создавать товарищество собственников жилья, чтобы самим управлять своими домами. Процесс в последнее время наконец-то пошел, отмечает газета. Однако члены ТСЖ, объединившись, обратили внимание на то, что им по закону должны принадлежать не только квартиры, лестницы, подвалы и чердаки, но и территория, которая прилегает к дому. Какая именно территория, решают городские власти, но на практике порой оказывается, что никакая. Товарищи спорят, ходят по судам, доказывают свою правоту, а заодно обносят свои владения высоченными заборами. Кто прав, чиновники или ТСЖ, попытались выяснить новое известие на своей первой полосе. А вот российская газета открывает сегодняшний номер публикации под заголовком «Мат в тюрьме». Уникальный проект изменит жизнь людей за решеткой, утверждает газета. Наше тюремное ведомство открыло новую страницу в деле гуманного отношения и проявления милости к падшим, находящимся за решеткой. Уникальная система видеосвязи позволит осужденным не чувствовать себя изгоями, выброшенными за борт гражданского общества. Вчера глобальная сеть видеосвязи для обитателей мест не столь отдаленных прошла экспериментальное тестирование. Благодаря этой уникальной системе любой арестант сможет увидеться с родными по видео, получить в прямом эфире консультацию медицинского светила или даже поиграть в шахматы с чемпионом мира, подчеркивает российская газета. Еще одна тема, которая, думаю, заинтересует автовладельцев. ОСАГО припаркуют. Это уже публикация издания «Газета». Сегодня на заседании правительства заместитель министра финансов Сергей Шаталов представит пакет поправок в законодательство, регулирующее обязательное страхование автогражданской ответственности. Главная инновация – с 1 января 2008 года граждане, попавшие в ДТП, будут обращаться за возмещение в ту компанию, в которой они застрахованы. Сейчас потерпевший в ДТП требует компенсации ущерба компании, в которой застрахован виновник, и страшный сон добросовестного владельца полиса ОСАГО столкнуться на дороге с незастрахованным автомобилем. Поправки коснутся всех без исключения полисов, то есть даже тот, кто купит страховку в конце 2007 года, будет должен перезаключить контракт со страховой компанией на новых условиях, пояснил вчера источник газеты в аппарате правительства. Инструкция по легализации. Это уже публикация газеты «Ведомости». Федеральная налоговая служба продолжает борьбу за обеление доходов работников. Вызов на зарплатные комиссии в этом году ждет прежде всего компании, в которых работает более 50 человек. Такова рекомендация ФНС. Но эффективность работы этих комиссий не доказана, говорят эксперты. Напомню, что это была публикация газеты «Ведомости».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Надежда Перцева. 7:49 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». 43% российских граждан по-прежнему считают коррупцию главным препятствием на пути экономического роста. Подробности, как вы догадались, в экономическом обзоре.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет 2007 года. В частности, документ предусматривает выделение 10 миллиардов рублей уже в текущем году на переселение граждан из аварийного жилья и капитальный ремонт старых зданий. Кроме того, 30 миллиардов рублей, как ранее говорил министр финансов Алексей Кудрин, государство намерено направить на развитие в стране сети автомобильных дорог. 43% российских граждан по-прежнему считают коррупцию главным препятствием на пути экономического роста, однако за два года их количество сократилось с 50%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в июне аналитическим центром Юрия Левады. Из 1600 участников опроса, которым было предложено выбрать не более трех вариантов ответа, среди других преград для развития национальной экономики 29% опрошенных назвали сопротивление чиновников, 28% неисполнение законов, 25% слабость власти, а 18% отсутствие продуманной программы проведения реформ. Российский «Аэрофлот», крупнейший авиаперевозчик страны, принял решение отказаться от дальнейшего участия в конкурсе на покупку крупного пакета акций итальянской национальной компании «АО Италия», убыточной в течение многих лет. Государству принадлежат сегодня почти 50% ее акций. Правительство намерено продать частным инвесторам не менее 39,9% акций компании. Заявку на приобретение этого актива «Аэрофлот» подал в начале апреля совместно с итальянским банком «Уникредит». Помимо них о своем участии в конкурсе заявили также две американские инвестиционные компании в альянсе с итальянским банком Медиабанка, а также частная итальянская авиакомпания Air On в альянсе с итальянским банком Intesa San Paolo. Финская компания Nokian Tyres, один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, начинает строительство второй очереди своего завода в России, планируя к 2010 году увеличить мощности производства в 2,5 раза до 10 миллионов покрышек в год. Инвестиции в этот проект запланированы в размере 195 миллионов евро. Российский завод Nokian Tyres, открытый в городе Всеволожск Ленинградской области в сентябре 2005 года, производит летние и зимние шины под брендом Nokian. Сейчас доля финской компании на российском рынке шин составляет около 30%.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Иван Трифилов. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 25 рублей 85 копеек за доллар и 34 рубля 70 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 35 центов. И завершит этот час утреннего выпуска программы «Время свободы» репортаж в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Чехии. В архивах СТБ, службы госбезопасности бывшей Чехословакии, недавно были найдены интереснейшие секретные материалы, касающиеся прошлого одного из агентов чехословацкой разведки на Западе Йозефа Беднаржика, 80-е годы работавшего под прикрытием во Франции и сумевшего войти в полное доверие к французскому министру внутренних дел Пьеру Жоксу, рассказывает корреспондент. Корреспондент Радио Свобода в Праге Нелли Павлавского.
В 80-е годы прошлого века в Чехословакии никто не сомневался в том, что антикоммунист и диссидент Йозеф Беднаржик, подписавший знаменитую Хартию 77 и заключенный за это на полтора года в тюрьму, смелый, открытый, честный человек. Беднаржик, уроженец города Оломоуц, часто бывал в Праге, где и познакомился с лидерами диссидентского движения в Чехословакии того времени. Прежде всего, с братом Иржи Пеликана, Владимиром. Иржи Пеликан, одна из ведущих фигур Пражской весны, был в то время уже известным политэмигрантом, депутатом Европарламента и издателем правозащитного журнала «Листы», за чтение которого в Чехословакии тогда полагалось тюремное заключение. Семья Владимира Пеликана считала Беднаржика близким другом, а он очень любил с ними фотографироваться. В один прекрасный день Йозеф Беднаржик исчез и через некоторое время появился во французском Дижоне с этими фотографиями, послужившими ему своеобразным пропуском в высшее общество. Беднаржик даже вошел в доверие к министру внутренних дел Франции Пьеру Жоксу, стал его советником по вопросам госбезопасности. В 1987 году он получил французское гражданство и новое имя – Гийом Беарт. Каково же было изумление семьи Пеликан, узнавшей со временем, что Беднаржик только притворялся диссидентом, потому что в действительности был агентом чехословацкой разведки СТБ. Ныне, через 17 лет после падения коммунистического режима, журналист пражской газеты «Млада фронта Днес» Ярослав Кмента получил в архиве доступ к документам, касающимся Беднаржика. Вот что он узнал.
СТБ готовила своего агента Беднаржика к разведывательной работе с начала 70-х годов. Его первоначальная кличка была «Портос», потом его переименовали в «Арамиса». Приказали подписать хартию 77, для отвода глаз посадили на 18 месяцев в тюрьму. Его задача была ясной и конкретной – осесть во Франции и в случае Третьей мировой войны вести секретные операции на вражеской территории, а также руководить работой трех других агентов. С пражским центром СТБ Беднаржик поддерживал радиосвязь, а также оставлял сообщения в тайнике, находившемся в мужской уборной кафе «Престо» в Большом универмаге. Шпион отправлял в Прагу ценные сообщения о действиях видных чехословацких иммигрантов-правозащитников. СТБ было прекрасно осведомлено о том, какую литературу они посылали в Чехословакию и какими путями, кому помогали деньгами, с кем поддерживали связь.
Однако, по словам Ярослава Кменты, в архивах бывшей СТБ нет ни слова о том, какую информацию шпиону удалось выведать у министра внутренних дел Франции. Чешские эксперты уверены, что эти материалы сразу отправлялись в КГБ в Москву. Йозеф Беднаржик по сей день живет во Франции под именем Гийом Беард. Недавно ему исполнилось 57 лет. Ярослав Кмента позвонил ему по телефону, и ему удалось кое-что узнать.
Он в současné době dělá nějakého vysoce postaveného úředníka.
Он теперь стал большим чиновником в одном из департаментов в Бургундии. Работает в отделе стратегического анализа. Как он со мной говорил? Как шпион. Сначала прикидывался, что ничего не понимает, но поняв, что я видел его секретное досье, сказал, что работал и на ЦРУ под псевдонимом Август, что таким путем он боролся с коммунизмом, что все тогда так делали, такое уж было время. На самом деле он был предан коммунистам, и вся его работа была направлена на дестабилизацию обстановки на Западе.
Отреагировали ли французы на ваш материал?
К нему обращались известные французские журналисты, но с ними Беднаржик был весьма осторожен в высказываниях относительно своей работы на ЦРУ. Журналисты разыскали и бывшего главу МВД Франции, ныне пенсионера Жокса. Тот утверждает, что сталкивался с Беднарджиком только в Бургундии, однако сам шпион утверждает, что был советником главы МВД в Париже. Вся документация по этому поводу находится в Москве.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Чехии Нелли Павлавского из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем части утренней программы вы услышите создание Забайкальского края, мнение в центре и на местах, программа прослушивания телефонов и просматривания почты граждан, споры в США продолжаются, внесение изменений в федеральный бюджет России 2007 года, каких именно, вы узнаете из экономического обзора. А также я напоминаю, что все это время мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, почему в России слабая оппозиция. И мы продолжаем ожидать ваших сообщений, которые вы можете писать нам на пейджер, а также на наш телефонный номер. В следующем часе мы обязательно к ним вернемся.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моя пресс-служба предупредила меня. Что бы вы ни сказали, только не говорите «я вернусь».
Новый премьер-министр Великобритании заметно отличается от других
лидеров. Кинофорум должен привлечь внимание к проблемам соблюдения прав человека в современной
Следователи
России.
Следователи допросили более 130 человек, провели 51 опознание обвиняемых и 44 экспертизы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.